Еще мятежники оборонялись там усиленно до конца лета, хотя и терпели недостаток в съестных припасах, в хлебе и соли. Счастливая мысль одного воина дала царю способ взять сей город без кровопролития. Муромец, сын боярский, именем Сумин Кравков, предложил Василию затопить Тулу, изъяснил возможность успеха и ручался в том жизнью. Приступили к делу. Собрали мельников, велели ратникам носить землю в мешках на берег Упы, ниже города, и запрудили реку деревянную плотиною. Вода поднялась, вышла из берегов, влилась во строк, в улицы и дворы, так что осажденные ездили из дому в дом на лодках. Только высокие места остались сухи и казались грядами островов. Битвы, вылазки пресеклись. Ужас потопа и голода смирил мятежников. Они ежедневно целыми толпами приходили в стан к царю, винились, требовали милосердия и находили его, все без исключения. Главные злодеи еще несколько времени упорствовали. Наконец и Телятевский, Шаховской, сам непреклонный Болотников известили Василия, что готовы предать ему Тулу и самозванца Петра, если царским словом удостоверены будут в помиловании, или в противном случае умрут с оружием в руках и скорее съедят друг друга от голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Лжедмитрий недалеко, Василий обещал милость, и 10 октября боярин Колычев, вступив в Тулу с воинами московскими, взял подлейшего из злодеев Илейку. Болотников явился с головы до ног вооруженный. Пред шатрами царскими сошел с коня, обнажил саблю, положил ее себе на шею, пал ниц и сказал Василию: «Я исполнил обет свой, служил верно тому, кто называл себя Дмитрием в Сендомире. Обманщик или царь истинный, не знаю, но он выдал меня. Теперь я в твоей власти. Вот сабля, если хочешь головы моей. Когда же оставишь мне жизнь, то умру в твоей службе усерднейшим из рабов верных». Он угадывал, кажется, свою долю. Миловать таких злодеев есть преступление. Но Василий обещал и не хотел явно нарушить слово. Болотникова, Шаховского и других начальников мятежа отправили вслед за скованным Илейкою в Москву с приставами, а князя Телятевского, знатнейшего и тем виновнейшего изменника, из уважения к его именитым родственникам, не лишили ни свободы, ни боярства, к посрамлению сего вельможного достоинства и к соблазну государственному. Слабость бесстыдная, вреднейшая жестокости. Но общая радость все прикрывала. Взятие Тулы праздновали как завоевание Казанского царства или Смоленского княжества. И желая, чтобы сия радость была еще искреннее для войска утомленного, царь дал ему отдых. Уволили дворян и детей боярских в их поместье, сведав, что Лжедмитрий, испуганный судьбой Лжепетра, ушел назад к Трубчевску. Вопреки опыту, презирая нового злодея России, Василий не спешил истребить его. Послал только легкие дружины к Брянску, а конницу черемисскую и татарскую в Северскую землю для грабежа и казни виновных ее жителей. Не хотел ждать, чтобы сдалась Калуга, где еще держались клевреты Болотникова с атаманом Скотницким. Велел осаждать ее малочисленные рати и возвратился в столицу. Москва встретила его как победителя. Он въезжал с необыкновенной пышностью, с 2000 нарядных всадников, в богатой колеснице, на прекрасных белых конях. Умиленно слушал речь патриарха, видел знаки народного усердия и казался счастливым. Три дни славили в храмах милость Божию к России, 5 дней молился Василий в лавре святого Сергия и заключил церковное торжество действием государственного правосудия. Злодея Илейку повесили на Серпуховской дороге близ Данилова монастыря. Болотникова, атамана Федора Нагибу и строптивейших мятежников отвезли в Каргополь и тайно утопили. Шаховского сослали в каменную пустыню Кубинского озера, а вероломных немцев, взятых в Туле числом 52, и с ними медика Фидлера, в Сибирь. Всех других пленников оставили без наказания и свободными. Калуга, Козельск еще противились. Вся Южная Россия от Десны до устья Волги, за исключением немногих городов, признавали царем своим мнимого Дмитрия. Сей злодей, отступив, ждал времени и новых сил, чтобы идти вперед. А Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною после ужасной грозы и предужаснейшею. Испытав ум, твердость царя и собственное мужество, верные россияне думали, что главное сделано. Хотели временного успокоения и надеялись легко довершить остальное. Так думал и сам Василий. быв дотоле в непрестанных заботах и в беспокойстве, мыслив единственно о спасении царства и себя от гибели, он вспомнил, наконец, о своем счастье и невесте. Жестокую политикою лишенный удовольствия быть супругом и отцом в летах цветущих, спешил вкусить его, хотя в летах преклонных, и женился на Марии, дочери боярина князя Петра Ивановича Буйносова-Ростовского. Верит ли сказанию одного летописца, что сей брак имел следствия бедственные? Что Василий, алчный к наслаждениям любви, столь долго ему неизвестным, предался неге, роскоши, лености. Начал слабеть в государственной и в ратной деятельности, среди опасностей засыпать духом, и своим небрежением охладил ревность лучших советников думы, воевод и воинов в царстве самодержавном, где все живет и движется царем, с ним бодрствует или дремлет. Но согласно ли такое очарование любви с природными свойствами человека, который в недосугах заговора и властвования смутного целые два года забывал милую ему невесту? И какое очарование могло устоять противу таких бедствий? По крайней мере, до сего времени Василий бодрствовал не только в усилиях истребить мятежников, но с удивительным хладнокровием, едва избавив от них Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами народного образования, как бы среди глубокого мира. В марте 1607 года, имев торжественное рассуждение с патриархом, духовенством и синклитом, он издал соборную грамоту о беглых крестьянах, велел их возвратить тем владельцам, за коими они были записаны в книгах с 1593 года, то есть подтвердил уложение Феодора Иоанновича, но сказав, что оно есть дело Годунова, не одобренное боярами-старейшими, и произвело вначале много зла, неизвестного в Иоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить из селения в селение. Далее уставлено в сей грамоте, что принимающий чужих крестьян должен платить в казну 10 рублей пени с человека, а господам их 3 рубля за каждое лето, что подговорщик сверх денежной пени наказывается кнутом, что муж беглой девки или вдовы делается рабом ее господина, что если господин не женит раба до 20 лет, а рабы не выдаст замуж до 18, то обязан дать им волю и не имеет права жаловаться в суде на их бегство, даже и в случае кражи или сноса. Закон благонамеренный, полезный не только для размножения людей, но и для чистоты нравственной. Тогда же Василий велел перевести с немецкого и латинского языка устав дел ратных, желая, как сказано в начале оного, чтобы «россияне знали все новые хитрости воинские, коими хвалятся Италия, Франция, Испания, Австрия, Голландия, Англия, Литва, и могли не только силе силою, но и смыслу смыслом противиться с успехом в такое время, когда ум человеческий всего более вперен в науку, необходимую для благосостояния и славы государств, в науку побеждать врагов и хранить целость земли своей. Ничто не забыто всей любопытной книги. Даны правила для образования и разделения войска, для строя, похода, станов, обоза, движений пехоты и конницы, стрельбы пушечной и ружейной, осады и приступов с ясностью и точностью. Не забыты и нравственные средства. Пред всякую битву надлежало воеводе ободрять воинов лицом веселым, напоминать им отечество и присягу, говорить «Я буду впереди, лучше умереть с честью, нежели жить бесчестно, и сим вручать себя Богу». Угождая народу своей любовью к старым обычаям русским, Василий не хотел, однако ж, в угодность ему гнать иноземцев. Не оказывал к ним пристрастия, коим упрекали Растригу и даже Годунова, но не давал их в обиду мятежной черни. Выслал ревностных телохранителей Лжедмитриевых и 4 медиков германских за тесную связь с поляками, оставив лучшего из них, лекаря Вазмера, при себе. Но старался милостью удержать всех честных немцев в Москве и в царской службе, как воинов, так и людей ученых, художников, ремесленников, любя гражданское образование и зная, что они нужны для успехов его в России. Одним словом, имел желание, не имел только времени сделаться просветителем Отечества, и в какой век, в каких обстоятельствах ужасных.